У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию Беларуси. У Менску пошла працу миссия Международного валютного фонда. Заключением домов завершились у Москвы перемова об умовах поставки российской нафты в Беларусь. Это и иншие темы у нашем эфире поздней, а починаем мы ситуацию вокруг политических вязнев. Адвокаты сваяки громадян, которые обвинувачиваются в организации массовых беспорядков у Менску 19 снежня, обвергают информацию Генпрокуратуры Беларуси. Амаль месяц адвокаты не бачили былых кандидатов президента Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Владимира Некляева. С подробязностями Олег Грузделович.
Маці Андрея Саннікава Алла Владзіміравна зноў хварэе. Пасля ўдзелу ў акцыі салідарнасці з вязнямі 19 снежня, якая адбылася каля Чырвонага касцёла 19 студзеня, у жанчыны паднялася тэмпература. Але кажа, што больш непакоіць тое, што зноў няма ніякіх звестак ад сына Андрэя і невесткі Ірыны Халіп. З 29 снежня да іх не дапускаюць адвакатаў, а кароткі ліст, які яна атрымала ад сына на мінулым тыдні, не даў адказу на пытанне, як пачуваецца Андрэй, пра якога паведамлялі, што ў яго на плошчы незалежнасці была паранена нага.
Если бы он мои письма, я спрашивала, как твое здоровье, что у тебя с ногой, потому что я знаю, что там что-то с ногой то ли сломано, то ли выбито, не знаю, что он не мог. Когда я его первый раз видел адвокат, он же тогда сказал в прессе, что он в таком плохом физическом состоянии, на ногу совсем не мог остановиться. Но он об этом не пишет. То ли он сам не хочет ничего рассказывать, то ли ему сказали, что без подробностей, коротко, не знаю. Но письмо очень такое короткое, лаконичное. Но а что думать, это трудно сказать. Я говорю, тут у меня был один журналист, который сказал, вы находитесь в 100 шагах от него, ну, живу я. И вот это меня теперь подумаю, что в 100 шагах помочь не могу.
Ой. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і намагацца ад кіраўніцтва ізалятора КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там, на всялякі выпадак, ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. І яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Но калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць те леки, я зразумела, что леки ты ее не отримал. Пусть того меня гэты момент мне больше за все непокоит.
Жонка экс-кандидата у президента Олеся Михалевича Милана не может забрать ягоную постельную белизну, как помыть. До речи, як и свояки большести інших вязнев. Парадок у американцы относно постельной белизны таки. Каб своякам отдали белизну на мытье, вязень повинен написать отповедную заяву. Але вось уже амаль месяц заяву нема, бо нема сувязи с вязями нават праз адвокатов.
А такая проблема, як забрать белизну брудную у вас?
Не было ніякай бялізны.
Не вертаюць ад яго нічога, да?
Не, нічога не вертаюць, я адпаведна не прымаю чыстую, таму што пры сабе яны маюць права мець толькі дзве пласціны на воку, ўсё. Воля Некляева сказала, што я адзін раз гэта атрымалася. Мы спрабавалі яшчэ раз у панеделак. Ну, кожны дзень перазапісваемся з гэтымі пласцінамі туды назад. Кожны дзень, то бок, панеделак, сярэда, пятніца.
Пэўная колькасць фігурантаў справы 19 снежня знаходзіцца за кратамі не ў амерыканцы, а ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. У прыватнасці, там сядзіць актывіст грамадзянскай кампаніі «Гаворы праўду» Павел Вінаградаў. Бацька Павла, Юры Вінаградаў, які жыве ў Беразіно, ужо атрымаў ад сына некалькі лістоў. Вось што з іх вядома пра ўмовы, у якіх трымаюць актывіста, і пра дзейнасць следчых.
Условия содержания, ну, более-менее, говорит, уже во вторую камеру бросили. Был в камере, было 24 человека, сейчас камера 4 человека, 2 каких-то высокопоставленных бывших милиционера и один россиянин. Не знаю, с чем это связано. Опера приходят регулярно, запугивают, вызывают на так называемую беседу, то есть без протокола. Это он то, что в письма смог написать. Вот. С адвокатом мы виделись. Будут писать апелляцию по поводу видеоматериалов, которые прошли ОНТ-БТ, потому как, ну, ерунду там. Много того, чего ни в каких экстремистских группировках он не состоял, никаких милиционеров он молотком не избивал.
Сказал Баскин. Из компании «Говори правду» Юры Виноградов. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию Беларуси и после президентских выборов 19 снежня. Дискуссия и принятие рекомендаций запланованы на четверг 27 студеня. С подробязанностями Валер Калиновский.
Докладчиком от имя Комитета политических справ Парламентской ассамблеи Рады Европы на дебатах по Беларуси призначенная депутат с Финляндии Синика Хурскайнен. С подарения Хурскайнен бывала в Беларуси несколько разов. Минулым разом она была международной назиральницей на президентских выборах 19 снежня 2010 года. Ситуацией у Беларуси володая добра, поведомили в ее Страсбургском офисе, але от интервью на эту тему покуль отмовляется. Она будет готова до интервью только после того, який доклад буде затверджений Комітетом політичних справ. Це значить тільки 27 студеня. Апроча докладу з подарені Хурскайнен, від політичного комітету на дебатах буде представлене міркування від ім'я Комітету юридичних справ Парламентської асамблеї Ради Європи. Само включення білоруського питання в порядок дня сесії ПРЕ у якості термінового свідчить про цікавість асамблеї до подій у Білорусі. Уже у понеділок відбулася неформальна дискусія по білоруським питанню, у часі якої виказаліся усі керівники Ради Європи. Президент ПАРЕ Мевлют Чавушаглу заявив, що діалог Ради Європи з Білоруссю немагчими, покуль у гэтай країні за кратами застаються політв'язні. У тим ліку були кандидати на президента. Цитую, «Яни повинні бути неоткладно визволені. Тільки на гэтай основі ми можемо продовжити наші відносини», заявив президент ПАРЕ. Керівник Комітету міністрів Ради Європи Ахмед Давутаглу заявив, що минулі президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним принципам організації. Цитую, на жаль, події в Білорусі тільки поширили розрив поміж Білоруссю і демократичною європейською сім'єю, заявив спадар Давутаглу. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд заявив, що Білорусь втратила шанець спинити свою самоізоляцію в Європі. Далі цитую, без Білорусі Рада Європи не повна, але першим кроком до нової спроби повинна бути визволення всіх тих, хто був арештований після виборов. А литовський депутат Емануеліс Зінгеріс ситуацію в Білорусі увогулі назвав гуманітарною катастрофою. Однак є у парламентській асамблеї Ради Європи і люди, які виказують підтримку офіційному Мінську. Перш за все, це представники російської делегації у асамблеї, говорить депутат Держдуми Дмитрий В'яткін.
Що касається позиції російської делегації по часті питання о білоруських виборах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводле спадара Вяткина у российских депутатов возникают питания только относно заходов правоохранных органов Беларуси в относинах до некоторых громадян, у тем лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена в разрешении этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории его государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державної Думи Дмитрия В'яткіна, російська делегація буде виступати за діалог Ради Європи і офіційної Білорусі, за вертання офіційної білоруської делегації у Страсбурзький палац Європи.
Про позапляновые дебаты парламентской ассамблеи Рады Европы поведомлял Валер Калиновский. Тем часом лидер КХП БНФ Зенон Позняк звернулся с открытым листом у Раду Еврозвязу. Позняк пропонует, цитата, разглядеть на посяджении Рады Европейского Звязу 31 студеня этого года махчимость принятия решения об звороте в Раду Беспеки ААН на предмет представления у Международный криминальный суд пропановы об узбуджении справы супрать громадянина Республики Беларусь Лукашенко Александра Григоровича по обвиновачении геноцид, створение умов для деградации вымирания группы населения белорусов и особных громадян. Режим Лукашенко проводит антидемократичную, типово оккупационную антибелорусскую політику повзучого геноциду, свідомо накерованою супраць культурного існування білоруської нації. Конець цитування. Це з містом відкритого листа Зенона Позняка у Раду Еврозв'язу. Ви можете познайомитися на сайті свобода.орг. Заключением домов завершились в Москве перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Теперь оформляются документы, как почать транспортирование нафты на белорусские НПЗ. С подробностями Игорь Корней.
Поставки нафты в Беларусь, спыненные 1 студеня 2011 года, до сегодняшнего дня заставались под пытанием. Однако представник российской компании «Транснефть» Игорь Демин запевнил, процесс подписания контракта завершен, и 25 студеня нафта снова пошла на белорусские НПЗ. Пры гэтым афіцыйна ўмовы паставак і кошты, па якіх нафта пайшла на перапрацоўчыя прадпрыемствы, не каментуюцца. Але калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Пры такім раскладзе бюджэт Беларусі страціць да 2 мільярдаў даляраў, якія разглядаліся як патэнцыйны прыбытак у дзяржаўную казну. Увесь мінулы год Расія адмаўлялася пастаўляць бязмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010-га абедзве палаты нацыянальнага сходу ратыфікавалі неабходныя дакументы. У Маскве адбыліся перамовы кіраўнікоў двух краінаў. Былі спадзяванні, што праблема вырашыцца падчас візіту ў Маскву прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Па выніках перамоваў з Владзімірам Пуціным Мясніковіч назваў паездку плённай і паабяцаў, што неўзабаве чорнае золата паплыве на беларускія НПЗ. Было нават агучана, што ад новай формулы паставак беларуская эканоміка атрымае субсідыі ў памеры 4 мільярды даляраў. Эксперты сыходзяцца на думцы, што прычыны непаразуменняў носяць палітычны характар, гаворыць эканаміст Леў Марголін.
Калі б на самой справе тое, што было ў снежні падпісана, пачало здзейсняцца, то за год мы б якраз гэтых адрозненні мытаў на нафты і нафтапрадукты, мы заработалі гэтыя 4 мільярды даляраў. Але тое, што гэта былі аптымістычныя выказванні, нам до гэтага ўжо не прывыкаць. Кіраўнікі, калі нават звяртаюцца з Москвы пабітыя, яны ўсё роўна робяць такую аптымістычную міну. Калі нешта яшчэ не рашылася, то ў самыя бліжэйшыя дні будзе вырашана.
На перапрацоўчых заводах у Наваполацку і Мазыры сцвярджаюць, аб'ём перапрацоўкі знізіўся да 10-12 тысяч тонн замест 30 тысяч у звычайным рэжыме. У любым выпадку, на думку эканаміста Віктара Цярэшэнкі, трэба рыхтавацца да таго, што Беларусь будзе набываць нафту на нявыгадных для сябе умовах.
Мне кажется, что сегодня ухудшится ситуация с Россией, вернее, как бы улучшится так набывателя, но ситуация в экономике будет ухудшаться. И мы вынуждены будем покупать нефть по более дорогим ценам. И условия будут более жесткие.
Конфликтную ситуацию вокруг российской нафты белорусский урад безвыніково намагался развязать праз экономичный суд СНД. Однако судзі заклікали Беларусь и Россию шукать выйсце шляхом перамоваў. Дамаўляцца, як сведчыць практыка, удаецца с тяжкостью. Між тым, на ходайніцтва Міністэрства юстыцыі Беларусі, у красавіку суд зноў вернецца до нафтавай тэмы. Яшчэ летась ва ўмовах рэзкага падвышэння кошту расійскай сыравіны Александр Лукашэнка загадаў дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі. Неўзабаве ў парты Украіны і краінаў Балтыі пачалі прыбываць танкеры з Венесуэлы. Лукашэнка распарадзіўся выйсці на паказнік венесуэльскай нафты ў аб'ёме 10 мільёнаў тонн штогод. Сёлета, праўда, ніводзін танкер з Венесуэлы ў напрамку Беларусі пакуль не выправіўся.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму беларуска-расійскія дачыненні пасля 19 снежня. Падзеі 19 снежня памянялі ўнутранае і вонкавае становішча Беларусі. Ці змянілася палітыка Москвы ў дачыненні да Мінску? Ці вяртаецца Расія да традыцыйнай палітыкі эканамічных субсідый і абароны Беларусі ў міжнародных арганізацыях? Што азначае канфлікт вакол паставак нафты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар даследчых праграм Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мош з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Някляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка. Сёння ў Мінску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады і прадстаўніцтва фонду заяўляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Пра ўзаемадачыненні МВФ і керівництва білоруської держави наш кореспондент Владимир Глот.
Стала представник Міжнародного валютного фонду в Республіці Білорусь Наталія Калядіна сказала сьогодні «Свободі», що у рамках даденої місії питання нового акредитування обмірковуватися не будуть.
Что касается основной цели приезда миссии, то это продолжение работы в рамках обзора...
Что тычется основной мэты приезда миссии, то это протяг працы у рамках огляду артикула погоднения с Международным валютным фондом. Что это означает, коли перекласти это слово на простую мову? Это консультация, якія проводяцца штогод з усімі краінамі, што ўваходзяць у МВФ. Такая місія ўжо прыязджала ў Менск у лістападзе 2010 году. Але мы вырашылі, што патрэбна яшчэ адна такая місія. Навошта? Каб ацаніць уплыў новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу, а таксама больш доўгатэрміновы ўплыў на беларускую эканоміку ў сувязі са стварэннем адзінай эканамічнай прасторы. Гэта і ёсць асноўная мэта місіі. Гэта будзе адлюстравана ў скарэктаваным макраэканамічным прагнозе на 2011 год і да 2015 году. Новы макраэканамічны прагноз будзе выкарыстоўвацца для таго, каб правесці з беларускімі ўладамі кансультацыі па пытаннях макраэканамічнай палітыкі.
Для таго, щоб правесці з властямі кансультацыі па вопросам макраэканамічнай палітыкі.
Эканаміст Міхась Залескі лічыць, паўторны візит экспертаў МВФ у Беларусь не абмяжоўваецца заяўленымі мэтамі.
Яны паглядзелі, што паляцеў Лукашэнка перад калядамі, уставіў галаву маскоўскі хамут па поўнай праграме. А зараз яны бачаць, што ў Маскве з яго вяроўкі ўюць і не даюць нафты цэлы месяц. То яны думаюць, а як жа пры гэным ён будзе разлічвацца з намі? Вось і прыехалі паглядзець.
А вось яшчэ адзін эксперт у галіне эканомікі, Сергей Чалы, упэўнены. У спісе вяртання пазычаных беларускімі ўладамі грошай Міжнародны валютны фонд будзе стаяць на самым прыярытэтным месцы, бо да крэдытаў МВФ звычайна звяртаюцца толькі тады, калі няма іншых крыніцаў фінансавання.
То есть это вот такой кредитор, но уже самый последний инстанция. Если вы не оказываетесь способными рассчитаться по этому кредиту, то вам в сущности надо забыть о своей репутации заемщика на всех остальных рынках, которые только могут быть. Поэтому вот уж кредиты МВФ, там, из всех, которые у нас есть, да, там, российский, там, венесуэльский, китайский, там, и прочее, там, включая евробонды, этот, ну, тут кровь из нас отдавать нужно.
Тягом опошних двух годов Беларусь отримала от МВФ кредит по программе «Стендбай» у померы каля 3,5 миллиардов долларов. Однако на минулом тыдне Александр Лукашенко заявил, что никаких внешних дурацких пазыков под великие проценты быть не повинно. Треба с гэтыми различиться. Усяго ж белорусское керавництво набрало кредит амаль на 25 мільярдаў даляраў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Многія дэмакратычныя актывісты пасля 19 снежня вырашылі пакінуць радзіму. Ці хацелі б вы з'ехаць з Беларусі за мяжу? Чаму? На пытанне корэспандэнта Свабоды адказваюць Мінакі Берасця.
Стрелка за границу. На Украине, допустим, я не хотел. Да, вполне возможно. Как бы уровень жизни соответствует, все-таки выше. Стабильность какая-то. Даже при самых худших обстоятельствах они чувствуют себя более стабильно, чем как бы наше государство и уровень общества.
Нет. Ну, это еще было до последних событий. Ну, как бы своя родина ближе. В силу всех событий, которые все уезжают, ну, просто, наверное, внутреннее ощущение какое-то такое, неудобство. И как бы ездили за границу, видели. Здесь больше роднее. Нет. Ну, да, неплохо. По крайней мере, неплохо мне.
Нам здесь неплохо. То же самое.
Не знаю, не думала.
Попробовала бы.
Попробовала бы, наверное, да. Но я не считаю, что мне здесь очень плохо.
Не знаю.
Но если я там не была.
Я пробовала. Работала, не учила.
Нет.
Патриот.
Работа.
Отработка 2 года.
Мне здесь неплохо. То есть работа, все нормально.
Смотря куда. Не против. Ну, что там уровень цивилизации, как бы, развития немножко выше, чем у нас. Да, если бы там была работа и место жительства, уехал бы.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказывалі жыхары Берасця. У новым кодэксе аб адукацыі не прадугледжана адлічэнне студэнтаў, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Сергей Маскевіч на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне «Свабоды». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Новы кодэкс аб адукацыі ўступае ў дзеянне з 1 верасня. Замест 50 нарматыўных актаў, якія рэгулююць прававыя дачыненні ў сферы адукацыі і выхавання, з'явіўся адзін цэласны дакумент. Існує модельний кодекс СНД, яким предугледжується певна ідеологія у адукації, стверджає експроректор ЕГУ професор Владимир Дунаєв. І у кодексі об адукації обов'язково повинен бути прописаний принцип національно-культурної основи адукаційної політики.
Для нас це дуже актуальний питання, тому що це питання о білоруському язикі, в образованні. Например, о том, насколько образование отражает национально-культурные особенности. Так вот, из кодекса образовательного был исключен этот принцип.
Причем у первом варианте проекту кодексу об эдукации этот принцип еще был. И первый вариант был опубликован для обмеркования. А проект, який обмерковывался депутатами у другим читанні, так и не обнародовали. До речи, на прессовой конференции министр Маскевич говорил по-российски, хотя володая белорусской мовой. Будучи ректором Городенского державного університету, депутатом Палати представників, ён розмовляв, давав коментари СМІ по-білоруску. Хвалює студентів і їх батьків неспинне повеличення плати за адукацію. Міністр Маскевич каже, що гэты рост буде протягуватися.
Звісно ж, і платне образування буде становиться более дорогим, как и во всем мире. Только 70% от бюджетных затрат платят люди. То есть в любом случае у нас дотационное с бюджета платное образование.
Натурально, журналисты утекавило пытание, что будет со студентами, якія брали удел у акции протесту 19 снежня. Новый министр эдукации Сергей Маскевич запэўнил.
Никаких отчислений за участие в этих акциях не будет. Можете в этом не сомневаться, поскольку оценку их действию дают соответствующие правоохранительные органы. Там предусмотрены те меры, которые уже к ним применены.
Начальник управления правовой и аналитичной працы Минэдукации Анатоль Кучинский додал.
В соответствии с кодексом образования предусмотрена только дисциплинарная ответственность. Меры, которые могут принять администрация, это отчислить в случае, если будут пропуски занятий без уважительных причин. Остальное в рамках действующего законодательства.
До речи, больше за десяток студентов, яких ректоры поспешались отличить на початку студеня с педагогичного университета имя Танка, с радиотехничного каледжу выключили менавіта за нездачу заліку альбо за пропуски заняткаў. Таким чынам, калі студэнт адбываў 10-15 суток, у яго натуральна можа набрацца 10 пропускаў заняткаў, за якія, згодна з новым кодэксам аб адукацыі, яго могуць адлічыць.
Перадавала Інна Студзінская.
У нашай краіне ёсць не толькі горадаўтвараючыя прадпрыемствы, ёсць прадпрыемствы, якія кормяць цэлыя раёны, дзе вытворчасць расце ад года ў год і якія не ведаюць праблемаў са збытам сваёй прадукцыі. Гэта бровары. Адзін з самых старых і вядомых беларускіх бровараў знаходзіцца ў вёсцы Маліноўшчыне, куды мы і выпраўляемся ў наша чарговае падарожжа.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды.
Часто чую у радио, что милиция, ОМОН и чиновники служат уладе за гроши, а не за идею. Это у большинства так, это правда, але не у все. Получают они вельми добрые гроши, сидят на мягких креслах, ездят на добрых машинах, мают добрые квартиры и коттеджи. Что бы было им, как яны такую зарплату получали, как звычайные люди, за каких треба заплатить коммунальные послуги и иные, еще речи. За кого б яны тады голосовали? Можливо. И они были бы с нами, звычайными людьми, там на площади. Послужите на этой мамоне и идолу.
Я хочу обратиться к нашему президенту, избранному президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который выступал по телевидению и обещал, что цены на ЖКХ не повысятся. А что же получается? Значит, у нас президент обманул на 100% подорожали цены жодину. Что же мы остаться должны на нищенской этой пенсии? Живем, как у нас, в нищенном куске хлеба, что ли?
Наша сатанинская влада, доведавшись про махчимое спрощение визового режима для простых громадян Беларуси с боку Евразвязу, уже занепокоилась и почала, так сказать, промывку мозгов. По Белрадуе некий балбатун амаль годину усяляк отговаривал громадян ехать за межу и у приватности у Евразвяз, потому что там, по егоных словах, жить просто немахчимо. Там, мовляв, повсюду горы смерти, там усе дренно, там усе дорого и так далее. Слово генного болтуна суперечить неодноразово обіцянням нашого проводера довести узровень нашого життя до європейського. По-друге, тих наших громадян, які вже побували у заможних європейських країнах і у Злучених Штатах, генує балбатня уже не переконає. Гену туфту може повірити, хіба що яка-небудь полуодукована військова бабуля, яка за все життя далі своєї вёски ніде не побувала. І тому вона зрозуміла, нічого сравнити не може. Генео Балтуна можна покласти, як кажуть, на лопатки усього одним питанням. Чому? Коли там так уже все дренно, люди оттуда у так звану квітнеючу Білорусь не їдуть. А все якраз наоборот. Молодые, розумні, одуковані, енергічні. І мкнуться з'їхати отсюль по Євразв'язці на от Злучені Штати.
Один слухач потелефонував, що йому не подобається вірші на свободу. Отказываю вершам поэтов, выбирая час. У чашки для родимы час, коли залез краины у отказе каждый из нас. Поэтов, выбирая час. И нарожаются поэты, якія мають одну мету. Краину нашу отразить и от беды оборонить. Улады часто не дают им веры, але родимы яны адданыя без меры, як адданыя жаўнеры. Ды часцяком улады да іх прымаюць меры. Іх да рэдакцыяў на стрэл не падпушчаюць, таму яны і ганарару нам ніякіх не маюць, а вершы сам выдатам выпушчаюць. Затое гузакоў яны даволі маюць, бо праўду ў смутны час шукаюць.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Адвокати і сваякі громадян, які обвинувачуються у організації масових безпорядків у Мінську 19 снежня, обвергають інформацію Генеральної прокуратури. Амаль місяць адвокати не бачили билих кандидатів у президенти Андрія Саннікова, Миколая Статкевича і Володимира Некляєва. Парламентська асамблея Ради Європи призначила позапланові дебати про ситуацію в Білорусі після президентських виборів. Зінон Пазняк лічить необхідним узбудити кримінальну справу супроць Олександра Лукашенка. Заключенням домовок завершилися у Москві перемови об умовах поставки російської нафти у Білорусь. Будівництво атомної електростанції у Білорусі почнеться у вересні, повідомив керівник Росатома Сергій Кириєнко.